Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор. Вместе с вами Латвийское радио 4. Приветствую наших подписчиков в сети YouTube. Оставайтесь с нами, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Наша тема сегодня. Как так получилось, что 9 мая, День Победы, превратился из праздника со слезами на глазах в «можем повторить»? Если даже такой термин «победобесие» используется он для описания гиперболического празднования Дня Победы в России. Его также порой называют некоторые культом Победы. Как идеологически трансформировался 9 мая за последние десятилетия? И вообще, почему это произошло? Можно ли говорить о том, что российская власть, ну, как будто приватизировала этот праздник, идеологически повернула его не в сторону мира, а в сторону войны. Ведь, напомню, уже больше 2 лет идет война в Украине, и это преподносится со стороны российской власти как будто какое-то справедливое дело и сравнивается с победой как раз СССР во Второй мировой войне. Одним словом, тема звучит так: как так получилось, что 9 мая стало жертвой гигантской фальсификации? У нас сегодня в студии корреспондент Национального информационного агентства «Украинформ» в странах Балтии Олег Кудрин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы ждем еще одну гостью нашего эфира. Когда появится она у нас в прямом эфире, я обязательно ее представлю и обязательно мы начнем тоже и с ней говорить. Да. Знаете, Олег, мне вот очень интересно с простых таких вещей начать. Вот каково ваше отношение 9 мая сегодня и как оно менялось? Ли оно? Потому что, смотрите, ну вот я начну с себя, возможно. Я была таким, ну, классическим советским ребенком, и, конечно, 9 мая для нас всех, это со школы, это был такой священный день. Но я не помню, что его как будто так сильно праздновали. Вот 1 мая помню, 7 октября я прекрасно тоже помню, да. Но сейчас это совсем другое дело, как это было в моем детстве. Что сказать сейчас? Как вот я, например, чувствую? Для меня это все равно день памяти тех, кто погиб, защищая Родину. Я никогда не ходила ни на какие демонстрации, праздники, но я всегда смотрю фильмы о войне в этот день. Они есть очень хорошие. И, конечно, это день скорби. Вы как чувствуете этот день?
Ну, в целом, я с вами согласен. Конечно, в первую очередь, это день скорби, и в нашей семье тоже было именно так. Но я не знаю, может, потому что я был мальчик, и я как-то иначе это воспринимал. Более остро, более сильно. И уже потом, когда я занимался этой темой, исследовал ее публицистически, научно-популярно, то я многое понял, в том числе в своем детстве. Я родился в середине 60-х, и так вышло, что становление Дня Победы, каковым он долго был, до его преобразования еще во времена Ельцина и потом уже совершенно ужасающее во времена Путина, проходило при мне ребенке. Но поскольку я был глазастый, запоминающий, впечатлительный, то я это все неплохо ощущал. И тогда я думал, что это нормально, так есть и так было всегда, но уже потом, задним числом, я понял, что происходило становление этого. Ну да, действительно, в 45-м году Парад Победы в июне, знаменитое торжественное собрание, на котором Сталин произнес знаменитую речь о великом русском народе. Речь во многих отношениях, можно сказать, ну, близкую идеологически...
К сегодняшней, да?
К нацистской, я хотел сказать, к российской и нацистской, потому что там говорилось о том, что русский народ – это руководящий, управляющий народ, и это главный народ, что выглядело не совсем, ну, мягко говоря, не совсем хорошо и правильно. После этого этот день, День Победы, был под забвением долгое время, и только в 60-е годы, когда пришел к власти Леонид Брежнев, который не имел, так сказать, персоналистской легитимности после Хрущева, который давно был при власти, он самый простой способ нашел для того, чтобы поднять свою популярность и укрепить свою легитимность искусственно.
Это мы да, сейчас поговорим, потому что это очень интересно посмотреть вот эту трансформацию. Она же была тоже не всегда. Но вот мне еще такой короткий вопрос. Как сейчас вы ощущаете вот День Победы для вас? Когда он? 8 мая, 9? Как вы этот день чувствуете? Какие ваши чувства внутренние?
Сейчас, конечно, то, что я украинец, и то, что третий год идет полномасштабная война, и 11-й год просто война, в том числе и гибридная, на меня повлияло очень сильно. Это для меня перестал быть даже праздником со слезами на глазах. И, конечно же, не 9 мая. В то время, когда на моей родине под ежедневными обстрелами и под риском обстрелов находятся мои родственники и друзья разной степени близости, я не могу так относиться к этому дню, 9 мая, потому что уже тоже знаю, немножко почитал, поизучал это. Понимаю, что он является одним из центральных как сущностей, одной из центральных сущностей в том, что называют расизмом, путинизмом, победобесием. Тут это уже терминологическое.
Кстати, победобесие, может быть, многие думают, что это какой-то политолог предложил, это вообще богослов, да, сказал эти вещи, но не все это
Георгий
знают.
Митрофанов,
да,
Георгий Митрофанов, профессор церковной истории Санкт-Петербургской духовной академии. Вот. И поэтому для меня 9 мая перестало существовать в прежнем качестве. И 8 мая тоже я бы акцентировал не на том, что это День Победы. Ну да, можно сказать, что это День Победы над нацизмом, но одновременно это День Победы другого в составе союзников, другого тоталитарного общества. Для меня это прежде всего 8 мая, день окончания
Второй мировой войны
в Европе, опять же, нужно повторить. И это скорбный день.
Да, это скорбный день. Давайте, у нас есть уже Елена Лукьянова, покажите нам. Елена, здравствуйте, представлю вас, доктор юридических наук, член антивоенного комитета, ректор Свободного университета. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Елена, мы уже немножко обсудили, пока вы подключались, о том, каково отношение сегодня у вас к 9 мая, и как оно менялось со временем, возможно, и менялось ли оно?
Ну, вы про меня лично, да?
Да, про лично, а потом уже мы начнем там как бы и...
Ну, смотрите, я родилась через 13 лет после окончания войны, поэтому... Я очень хорошо помню, как собирались в Москве у Большого театра фронтовики. Я видела много фронтовиков. У меня пропал без вести дед во время войны. Это была память, это был скорбный праздник, это всегда были слезы. Ну, в брежневские времена, коллега совершенно прав, это начало как бы работать на советский режим. Но, тем не менее, вот сам термин «победобесие», он же чистый признак все-таки путинизма. И я вот сегодня мне Facebook прислал напоминание там 12 лет назад, еще можно было... То есть было достаточно искренним вывесить какую-то военную фотографию или фотографию деда, там, когда бессмертный полк, как народное движение, а не как государственное такое финансируемое мероприятие было. А вот потом это стало стыдно. После Крыма это стало стыдно совсем. И вот этот термин «победобесие» в Латвии, вижу, тоже было победобесие участия населения до самого недавнего времени, пока памятник не снесли. И этот ужас, эта площадь в Георгиевских лентах, это гигантская площадь, заваленная цветами, это водка, селедка вокруг, это было ужасно. И когда я здесь в Латвии попробовал написать пост про победобесие, на меня обрушились, вот пока... не началась эта страшная война, и, в общем, мы все были под таким боем местных русскоязычных, те, кто в России уже понимал, к чему это идет, и чем стал этот праздник для Путина и для его режима. Он же когда парад восстановил в 2003 году.
Пятый, по-моему, был. Пятый, да. 60 лет Победы как раз было. Насколько я помню, это был 2005 год, 60 лет Победы.
8-го он восстановил проход боевой техники по Красной площади. Зачем это? Мы прекрасно после 91-го года обходились без парадов.
Нет.
Да, парады. Вот смотрите, это вот вообще хороший вопрос. Год. 2005 год, на 60 лет Победы. Может быть, это тот момент, когда российская история, в принципе, начала поворачиваться в прошлое, когда... Ну, я не знаю, вы, может быть, как мои эксперты, скажете о причинах, но мне кажется, может быть так, что когда сложно похвастаться вот какими-то успехами, можно взять и перепаковать вот те самые старые успехи, которые...
Не так. Смотрите. Экономически в это время у Путина все было очень хорошо. Какие-то успехи были, народ стал жить лучше. Но для него этот парад, это, в общем-то, его легитимность. У него легитимности никакой нет. Он никто и зовут его никак. И когда он пришел к власти, вот случайно она упала ему в руки, вот тут он начал создавать имидж своей легитимности. Да, этот человек, который живет в прошлом. У него, в общем, образа будущего, идеологии, ценностей современных абсолютно нету. Ему не на чем создавать свой имидж. И я вот... Интересное наблюдение. Я собираю марки, да, почтовые марки. И я честно не следила по каталогам, а что ж там... Ведь каждая марка, выпуск почтовых марок, это, в общем-то, портрет немножко страны. Какие марки выпускаются, какими картинками, какого качества. И тут год назад я перелистала российский каталог. И я была в ужасе. Я этого совершенно не замечала, потому что я-то собираю то, что растет на земле и цветет, да. И тут я увидела, что примерно половина выпуска почтовых марок за последние 20 лет в России – это оружие, полководцы, награды. То есть это сразу было с приходом Путина. Это сразу было. То есть откуда вот это? Ну, видимо, где-то он понимал, что его легитимность... А у него падал рейтинг, у него перед Крымом дико упал рейтинг, он был ниже 30%. И ему нужна была вот эта крымская история, крымский консенсус, он ее нащупал в российском обществе. Это тоже было что-то сравнимое с победобесием, достаточно отвратительное. И мы тогда еще предполагали, что не больше 3 лет он примерно продержится на этом консенсусе. Но так примерно и произошло. Консенсус начал схлопываться, и Путин опять начал терять рейтинг, и перед началом войны, за год до начала войны, у него снова рейтинг уткнулся в те же самые 30%, чего ему было недостаточно. Он уже тогда решил править вечно и в 2020 году поменял под это конституцию. То есть на самом деле это чистый признак тоталитарного режима, чистый признак диктатуры. Вот я сегодня утром кусочек парада посмотрела, но я действительно послевоенный ребенок. Послевоенный. И мои родители, это дети военные, им по 10-11 лет было, когда началась война. И они эту войну переживали в эвакуации, работали, голодали. И отец работал в подставленном ящике на снарядном заводе в эвакуации. Но у меня было ощущение тошноты, когда вынесли эти два флага. Флаг Победы и флаг России на фоне того, что случилось 24 февраля 2022 года, это стыд и срам. Это стыд и срам проводить сегодня парад, когда приказ стрелять по Киеву был отдан на русском языке.
Да, спасибо вам за такой эмоциональный, возможно, комментарий. Я призываю наших слушателей писать нам в прямой эфир 28040424 и lr4.lv, кнопка «Написать в студию». Вот уже стали поступать вопросы. Для меня это не день скорби, это праздник, это радость, это счастье, что мы все живы и что мы победили. Елена, я украинка, пишет она в скобках. Дело в том, на чьей стороне воевал ваш дед или отец. Отсюда идет переоценка всех разных ценностей с разных идеологически заинтересованных сторон. И это второй комментарий, но я здесь не согласна, тут понятно, отцы и деды воевали, в общем-то, борясь, да, мы не говорим немножко не о тех вещах, да, то есть тогда не было вообще никаких проблем, да, все воевали, защищая свою родину. Как мы сейчас это видим, да, как это трансформировалось? Вот как это трансформировалось, как вам кажется, Олег? Как, когда, в какой момент? В 2005-м перешли от праздник со слезами на глазах, да, можем повторить, да?
Ну,
как вам, по ощущениям?
В уважении к Елене Анатольевне, ну, давайте вспомним, что в 95-м году был возрожден парад, и впервые он на 9 мая, насколько я помню. До этого парады, да, были на 7 ноября, а 9 мая это был, ну, такой день встречи ветеранов и день поминовения.
Да.
И в первую очередь, повторюсь, радость окончания войны. Вот это важно понимать. И исходя из этого, я бы не стал преувеличивать ни случайность прихода Путина к власти, ни то, что Путин, значит, хочет поднять свой рейтинг и с этой целью вот нащупывает какие-то милитаристские струнки. Приказ бомбить Киев, атаковать Киев, штурмовать Киев, отданный на русском языке, в 20 веке отдавался и ранее. Вот. Просто мы об этом подзабыли. Украинская Народная Республика, потерпевшая поражение в результате хитрой политики большевиков. Вот. Потом в 44-м году, в 43-м, 44-м годах, когда Красная Армия вернулась на эту территорию, и, ну, мы знаем, как она себя вела, мы знаем, что такое черная пехота. Поэтому, на мой взгляд, нужно... Черная пехота, кто не знает, я объясню, mm-hmm. что это такое. Это когда мобилизовывали людей и фактически им даже не давали нормального оружия. То, что в искаженном очень виде в «Утомленные солнцем 3» у Михалкова, там, когда с дрыном идут на цитадель, ну вот в Украине это было достаточно массово и целенаправленно, с целью уничтожения тех, кто был в оккупации. Угу. Вот, поэтому я бы, повторюсь, вписывал и день 9 мая, воспринимаемый в первую очередь исключительно как День Победы, а не День Скорби, а это уже подразумевает возможность, можем повторить, как один из опорных пунктов ядер концентрации милитаристской, империалистической идеологии, присущей центрам России, Москве, Петербургу. Это могло меняться. Вот. И, по-моему, важно это воспринимать в таком контексте. И тогда поиск вот той точки ключевой, когда все изменилось,
да.
95-й год, 2005-й год, 2014-й год в рамках Крымского консенсуса, тоже будет важен этот поиск, но он более логично впишется в то, что происходит.
А мне вот интересно все-таки о причинах. Вот я Елену спросила, мне казалось, что, ну вот это такая... Говорю, действительно, если сложно найти что-то такое, какой-то, я не знаю, подвиг, что ли, можем даже так сказать сегодня, то можно взять старый подвиг, его перепаковать и сказать, что вот мы великий народ, посмотрите, мы тут вынесли. И это что? Поиск каких-то духовных скрепов, которые бы вот всех объединили. Но вряд ли кто-то найдется, кто скажет, что нет, мы тут вот дураки, да, мы не победили. Конечно, победили. Что объединяно, это вот объединить нацию, найти какие-то общие духовные скрепы. Что, для чего это было сделано?
Здесь нет единого ответа на вопрос. То, о чем вы говорите, это тоже справедливо. Да. Это очень простой, это очень вечный способ. Здесь даже не нужно так называемой маленькой победоносной войны. Нужно вспомнить о прошедшей победоносной войне и ее подать соответствующим образом. То есть функционал, простой, примитивный функционал подъема рейтинга, популярности, самоуважения, стремление дать смыслы существования, которые берут истоки в прошлом, это тоже есть. Но, как мне кажется, здесь важно учитывать, что это вписывается в традицию милитаристскую, имперскую, завоевательную традицию.
Которая была всегда, как вы говорите,
которая,
да?
Которая, да, была всегда, которая недолго прерывалась. Ну, там, опять же, можно спорить, насколько она прерывалась в 20-е годы, когда осуждался русский империализм и давались какие-то права национальным различным группам, но уже с 30-х годов, когда началось возрождение русского национализма, сначала в мягкой форме, потом все в более жесткой форме и в такой имперской форме, вот, потом это продолжилось. Поэтому я призываю это воспринимать таким образом. И если говорить о победобесии, это тоже это не случайная фраза, и она...
Да, напомните нашим радиослушателям, наверное, не все эту фразу знают,
да,
и
да,
помнят.
Слово. Даже не фраза, слово, да. Ну как, это вот в 2005 году появилось. Это, ну,
в 2005, да?
В 2005 году, да. Авторитарные, персоналистские, тоталитарные режимы, они очень любят юбилеи, очень любят праздники. И вот юбилей Дня Победы в 2005 году, первый полноценно путинский, потому что в 2000 году он еще не чувствовал себя настолько уверенным, уже тогда начиналось вот это вот все, что большинство населения, в том числе такие уважаемые ученые, как Лукьянова, не ощущали в полной мере, но протоиерей Митрофанов ощутил и дал это определение. Могу сказать, что уже тогда велся поиск каких-то золотых ключиков к сердцам россиян для того, чтобы поднять у них милитаристские настроения, раздуть. Тогда Георгиевский парад начал раздуваться постепенно, и к 2010 году он планировался, Георгиевский парад «Дети победителей», пришедший тогда только к власти патриарх Кирилл, к 2010 году как раз его осветил и планировал, но он не получил популярности. И вот тогда очень помогла народная инициатива томских журналистов.
Про этот полк, да?
Бессмертный полк.
Да,
который тут же приватизирован, опошлен и взят в качестве такого же одного из ядер концентрации. Точно так же можно говорить о Георгиевской ленточке.
Которую, по-моему, РИА Новости, да, ввели эту Георгиевскую ленту тоже. Насчет церкви, конечно, очень интересно. Меня очень удивляет, что современная вот эта церковь, Россия, она поддерживает войну, хотя, казалось бы, ну как православие может поддерживать вообще какое-то разрушение, какой-то этот...
Есть.
Но это очень чувствительная тема, я понимаю,
два
прекрасно.
Я бы позволил себе два слова здесь... Совершенно не случайно. Нужно помнить, что РПЦ была создана посредине Второй мировой войны в 1943 году, тогда же, когда отменили Коминтерн. И, как некоторые шутили, она фактически являлась заменителем. И что в 1945 году, 6 мая, Пасха совпала с Днем Георгия Победоносца. Здесь вообще все сплелось воедино. То есть тогда уже были заложены основы этого, и недавно назначенный патриарх Алексий I впрямую сравнил победу над гитлеризмом с Пасхой и Возрождением. Вот. И дальше это только продолжалось.
Да, да. Хочу... Елена, вы с нами, да? Вам, во-первых, стали поступать вопросы. Да. И сейчас я вот хотела бы вам такой вопрос. Я знаю, что вы эксперт по Конституции тоже. 13-й пункт Конституции Российской Федерации. Оно запрещает идеологию, вообще какую-либо государственную идеологию. Но на ваш взгляд, не стало ли...
Так работает?
Работает. Все хорошо.
Простите, слушаю. Пожалуйста, я все-таки, прежде чем вы зададите мне вопрос,
хорошо.
Я прокомментирую то, что сказал коллега. Да, я согласна, имперская идея, она была, есть и будет. Но я смотрю на это все-таки, на современное победобесие российское, несколько иными глазами. 95-й год, коммунистов в Государственной Думе больше трети, а это их победа. Это их победа на выборах в Государственную Думу. И это не Ельцин, и это не высшие круги настаивали на параде. Это в этот год был принят закон о Знамени Победы, то есть красный флаг вернулся. Это было достаточно знаково. Они его продавили в Государственной Думе. Я помню, как писался этот закон на полторы странички. Это коммунисты были, не националисты русские, которые настаивали на шествии на 9 мая. Это была их идея, это, поскольку у этой партии, в общем, совершенно рухнула их коммунистическая идеология, они ничего не могли принести, в отличие от того, что преподавалось в Советском Союзе, у них не было своих идей, они на этом делали свой имидж. Я вот изнутри России, как россиянка, это мой взгляд на победу Бесси, современная. При всем том, что вы совершенно верно все сказали про имперскую идею, тем не менее, у этого были и другие причины. Это коммунисты проталкивали, и уже после Ельцина уже это взял на вооружение Путин. Там уже, да, действительно, и реконструкторы, и русские националисты частично подключились к этому. Но в целом, конечно, это приватизация. Кстати, насчет бессмертного полка не мгновенно приватизировали. И первые бессмертные полки были абсолютно народными. И не получали никакого государственного финансирования. И это действительно было очень искренне, потому что почти нет ни одной семьи, в которой бы не было потерь в ту войну. Да? А потом это действительно было приватизировано. То есть народную скорбь и народную память приватизировал режим на свою пользу. Поэтому это очень хорошо видно изнутри России. Я не соглашусь, что... Вот это ведь поколение, вы историк, вы знаете это. Но то чувство, которое вот из скорби превратилось в победу Бесси, оно не лежало там. Оно не лежало век в событиях вековой давности. Оно очень современно было, и оно очень интересно конструировалось в России. А теперь давайте ваш вопрос.
Да, Елена, вопрос. 13-й пункт Конституции Российской Федерации запрещает иметь государственную идеологию как таковую, да? Но не является ли вообще победа, вот этот праздник, 9 мая, вот той самой идеологией, смысловой осью вообще-то путинского режима, той самой вот как бы духовной скрепой? При этом Конституция запрещает какую-либо идеологию. Не видите ли вы здесь каких-то противоречий?
Понимаете, в чем дело? В том-то и дело, что у идеологии как таковой ни Ельцин, ни Путин так и не нашли. И об этом довольно много говорилось и в стенах Государственной Думы, и на разных экспертных площадках. Нужна ли идеология? А как найти идеологию, говорили российские политики. Они понимали, что им что-то нужно. Идеология мира, я думаю, она была бы совершенно прекрасной, допустимой мира и развития. Но это ценность скорее, нежели идеология. Им же хотелось идеологию. Нет, победобесие – это псевдоидеология, безусловно. Это слоганы, это пропаганда. Это совершенно, конечно, чудовищная история. Она абсолютно политтехнологична и соответствует данному политическому режиму. Сначала автократическому, потом милитаристской диктатуре. Я думаю, что мало ли что запрещает Российская Конституция. Российской Конституции, в общем, на ней был поставлен крест в 20-м году. Но ведь есть целая глава Уголовного кодекса России, которая запрещает категорически и считает преступным все то, что сегодня делает режим.
Да, спасибо большое. Вам, кстати, сразу задам вопрос. Пишет вам слушатель: уважаемая Лена, а где вы смотрели парад? Да, где вы с утра, вот вы сказали, посмотрели парад? Вас Андрей спрашивает.
На телеканале «Дождь» прямая.
Да, хорошо. Да, Андрей, получили ответ. И еще один слушатель спрашивает: Елена, вы сказали про рейтинг 30%. Откуда у вас эти цифры? Уточните.
Извините. Специалист по избирательному праву.
Ну, я не все знают, Елена, да? Можно...
Рейтинги это моя профессия.
И Григорий пишет: до Крыма была Грузия, вы про это не забыли, 2008 года. До того была Чечня в начале 2000-х. И Путин просто на войне сделал свою карьеру. А помните еще подлодку Курск, как он совершенно бесстыдно себя вел в тот случай. Пишет просто как реплика, да? На мой взгляд, вы знаете... Что для меня вот кажется просто совершенно немыслимым, это такая трансформация этого праздника заключается в том, что именем Победы сейчас оправдывается российская агрессия в Украине. да, аннексия Крыма, война в Донбассе, вот, и как будто это все, ну как, украинцы теперь в идеологии России заняли место фашистов, их надо вот тоже демилитаризовать и денационализировать, в общем, не знаю, много чего де. Не кажется ли вам, что вот да, вот это все как-то настолько трансформировалось жутко, что началась война, по сути, под этим же лозунгом?
Но это же не трансформация, это же подмена. Когда фашистский режим реально бомбящий мирные города и инфраструктуру называет фашистами своих жертв. Но это обычная подмена путинская. Они подменяют слово «война» словом «специальная военная операция». То есть черное на белое меняется в логике любого диктаторского режима. Это нормально.
Угу. Ну, в общем, просто пропаганда, она как будто создала в умах людей такое виртуальное продолжение Великой Отечественной войны. Мы продолжаем биться с вот этими черными силами. Да, пожалуйста, да.
Если можно, я продолжу. Ну, это, опять же, ничего случайного. Это продолжение давних традиций. Там шизофашизм, криптофашизм, называть фашистами всех неугодных и всех твоих противников. Это давняя традиция московской, кремлевской власти, и об этом писали иностранцы, кто угодно писал в 30-е годы, пока не подружились с нацистами, фашистами обзывали всех, кого угодно, еще при Сталине и сталинская власть, и... Позже, при уже не такой людоедской советской власти, ярлык фашистов приклеивался, а уж при Путине, кто только не был фашистом, давайте вспомним, 2000-е нулевые годы это были и поляки, и так называемые прибалты, очень не люблю это имперское слово, вместо балтийских народов, да. Грузины тоже были фашистами, все были фашистами. Поэтому, повторюсь, вы правы в определении, в определениях проблемы или происходящего в фактах, фактологии, но это все традиционно, традиционный способ, и это очень сильный бич, как раз благодаря тому, что с брежневских времен День Победы был чем-то святым, благодаря тому, что патриотическое воспитание было военно-патриотическим, как мы помним, даже шутя называли кинопрокат, кино «Мы и немцы», да? Вот. Это все был очень сильный бич, подхлёстывающий население. И в 2014 году украинцы были названы фашистами, в первую очередь, хунта, фашисты, фашистский режим. И уже постепенно к 24 февраля 2022 года, в течение 2020-2021 года, если те, кто внимательно смотрели и слушали и читали российские медиа, видели, что уже происходит замена. Вместо фашистского говорят о нацистском режиме. И вот дальше это уже денацификация, демилитаризация. Это уже была такая подготовка. Повторюсь, ничего очень такого в высшей степени случайного здесь нет. Здесь есть смесь какой-то русской идеи, которая идет от славянофильства в XIX веке, имперских идей, идеи России Третьего Рима, которая была провозглашена давно, но по-настоящему начала популяризоваться только в XIX веке, начале XX века, самолюбование. Вот это все смешалось, и это все гремучая смесь, которая для народа с имперскими давними комплексами, которая с комплексом поражения, в данном случае поражения в холодной войне, аналогичного комплексу Версальского мира в Веймарской республике, ну, очень логично родила все это, и в том числе преобразование, как там пел когда-то Гребенщиков, «С неба звездочка упала прямо милому в штаны, пусть горит мне, что попало, только б не было войны». И мы все ха-ха-ха, как смешно. Мы сами посмеивались над этим слоганом, который нам вбивался в те времена, да, только б не было войны, при том, что это было тоже лживо. Советский Союз вел войны, там, афганская авантюра, самый яркий пример. Но постепенно это все перекодировалось в 2000-е годы. Ну, собственно, в 90-е тоже это уже начиналось, когда были поддержаны сепаратистские все движения на территории СССР. Повторюсь, для меня главное, что чем больше я об этом читаю, и не имея сам имперских комплексов, и будучи украинцем, и очень остро это ощущая в таком качестве, тем больше я вижу не случайность этого. Понимаете? И если переходить к прагматизму...
Не случайность войны вы имеете?
Не случайность перекодирования Дня Победы и войны, и формирования вот этой милитаристской идеологии.
Но вы думали, что это так далеко зайдет? Да.
Конечно, я не думал. Мне долгое время казалось, что эти пропагандисты, что это все-таки паяцы, которые отвлекают население. Но да, уже в начале 22-го года, когда пошли сливы, стало понятно, что они всерьез. Но, опять же, не нужно все вести от Путина, все вести нужно от имперских комплексов. Господин Собчак в январе 92-го года сказал, что Украина должна вернуть все, что она, в кавычках, получила от России. Делегация во главе с Собчаком приезжала в Киев говорить тогда об этом же. Президент Мешков с премьер-министром Сабуровым в Крыму и первая попытка оторвать Крым в 93-м году. Чеченская авантюра, две чеченские войны. Это все поддержка Приднестровской республики, которая выступила против Ельцина на стороне ГКЧП, войны с Грузией. Ну, давайте не будем упрощать, давайте полномасштабно все видеть, и тогда картина станет яснее.
Не, это очень интересное мнение, действительно, вы это проводите, может быть, еще и дальше, да, я понимаю, можно так разбираться. У нас недавно Достоевского вообще-то имперским шовинистом объявили, да?
Подождите, это правильно, я тоже вам это подтвержу, да, именно так.
Ну хорошо, ладно, Елена, вы согласны с этим? Вот такое утверждение, что имперскость всегда была там со времен Петра Первого, еще там дальше, да, и Достоевский шовинист, и Путин тут вообще-то ни при чем, он просто продолжает традиции.
Я так не говорил, не преувеличивайте. Извините, я понимаю, вы обостряете. Он продолжатель традиций.
Да, продолжатель традиций все-таки, а не родоначальник, да, вот этого.
Ну, смотрите, была империя, была имперскость. Империя была долгая, соответственно, имперскость, она была и в литературе, она была и в поэзии, она была во всех остальных видах искусства, в какие времена жили и творили, то и отражалось. Естественно, саму теорию вреда империи, да и империи в тот момент, если мы говорим там о Достоевском, еще в мире было много. Конец империи, он все-таки именно и осознание вреда имперскости, это пришло гораздо позже, да. Но что касается России, да, наверное, так и было. И Собчак, и другие войны, и вот этот ресентимент по великой стране, великой победе, наследник социализма, когда балет, космос и все остальное. Но я все-таки говорю о конкретно путинском правлении и о том, как был использован этот ресурс оборота в прошлое, и когда нет идеологии и очень нравятся военные игрушки, как это трансформировалось. Был ли шанс от этого уйти? Да, был. Был, и имперскость бы совсем по-другому транскрибировалась бы в современной России. Пришел человек, который это использовал в своих диктаторских целях. Это признак политических режимов. Вот вы разговариваете как историк, а я говорю как специалист по государству. В данном случае этот атрибут был использован, и Россия могла пойти по другому пути совершенно. Так же, как Украина. В ней же тоже, как части империи всякие и подобные мысли были, и праздник праздновался, и это просто в какой-то момент он известен и описан. Очень похожие страны постсоветские пошли разными путями. Украина начала резко обгонять Россию с точки зрения там, ну, прав человека примерно мы на одном уровне были в Европейском суде по правам человека. Но что касается свободы СМИ, политических партий, модели конституций, тут мы пошли в разные стороны. И этот разлом, он все нарастал и нарастал. И амбиции имперские у руководства России не у народа, они появлялись, и им нужно было привлечь сторонников, и тогда эта политтехнология была и пропаганда использована в целях стабилизации этого режима, в целях продления этого режима, в целях удержания власти. Примерно это 2008 год, перелом, когда этот режим от захвата власти начал переходить к удержанию власти. Ему уже трудно было удерживать эту власть. Вот это мой анализ, он зафиксирован. И не только мой, а политологов, юристов, публичников российских. Мы такой вывод делаем. И страшное победобесие. Я-то, конечно, в отличие от коллеги, уже с 2020 года понимала, что будет война. И я понимала, что этот сумасшедший человек – это обезьяна с гранатой, которая обязательно эту гранату вкинет. Нам никто не верил. Вернее, верили, слышали, но не до конца. Ну, так подкручивали некоторые люди пальцем у виска. Да, с 2020 года мне задавали вопрос, может ли Путин. Может. Может.
Вот, Елена, все-таки я тоже иногда смотрю экспертов, что они говорят о настроениях в обществе, да. Одни говорят, настроения меняются к лучшему, люди осознают, особенно на фоне того, что люди гибнут, да, сейчас на украинской земле. А другие, наоборот, уверены в том, что все-таки большинство народа современной России предрасположено вот к поддержке вот этой имперской агрессии. Вот как вам кажется, на какой вы стороне? Или можно ли сделать какие-то...
Да. Давайте так, я ученый, мне никогда ничего не кажется. Я либо знаю, либо не знаю.
Хорошо.
У меня либо есть данные, либо нет данных. Угу. У нас нет данных. На сегодняшний день у нас нет достоверных социологических опросов. Мы не можем померить температуру, условно говоря, по больнице. Мы можем предполагать, у нас есть отдельные фокусные группы, которые мы замеряем. Они не претендуют на достоверность. Ни одному социологическому, даже... условно, ни Леваде, никому на сегодняшний день верить нельзя. Это все госпроекты, которые кормятся у российского государства, и достоверных данных там нет.
Но, есть, кстати, на них ссылаются оппозиционеры очень часто, исследования Левады. Да, хорошо.
Нет, вот ни ВЦИОМ, ни Левада в целом, на мой взгляд, сегодня достоверную картину не дают. Мы... видим, как аккуратно и осторожно они высказываются, мы смотрим на их внутренние вопросы. Нет, лично мое ощущение, оно недостоверно и не может претендовать на истину, что, да, скорее всего, большинство, они не столько поддерживают спецоперацию, то, что они называют спецоперацией, они очень боятся поражения в ней. Это раз. Вторая часть населения абсолютно замкнулась в себе, она не отвечает на опросы, она отказывается отвечать, потому что сейчас любой подобный ответ, может прийти к санкциям. Нет, к санкциям прямым. К санкциям. Так построено сегодняшнее законодательство, что любой ответ, что я, допустим, не поддерживаю войну, может в итоге для человека обернуться тюрьмой. Тюрьмой. Не административным штрафом, а тюрьмой, причем с длительным сроком. Вот пример этого доктора-педиатра, чудесной женщины, которая якобы сказала на приеме... матери своего пациента, которая пожаловалась на то, что ее муж погиб на СВО, она сказала, что, к сожалению, это была легитимная цель для Украины. Где эта женщина сейчас? Она в СИЗО. Вот, поэтому не все так просто и не все видно снаружи. Да, мы исследуем, пытаемся изучать, пытаемся проводить частичные исследования. Насколько можем, нам непонятна ситуация в России на сегодняшний день. Мы видим расколотое общество, частично антивоенное, очень жестко антивоенное. Но вот, скажем так, 30-30... это за войну и категорически против войны. Что в середине, мы не знаем.
Олег, у нас не так много времени. Еще я хотела бы зачитать реплики, которые пришли к нам в студию. Отношения в Украине. да, вы наверняка, у вас есть там и друзья, и родственники, как они относятся, и как они все это видят, всю эту и войну, и вот эти вот имперские амбиции, да, и самое главное, вот эти вот слова о том, что Украина не имеет права существовать даже как независимое государство, да. И тут вот, да, прислали тоже вопросы вам. Олег, вы верите ли вы в победу Украины сегодня? Да?
Да, верю.
Да, ну вот как-то так вот, общее такое настроение. И тут я напомню, что тоже же празднуется 8 мая все-таки День Победы, а 9-го День Европы. Украина, по-моему, приняла, да, этот...
Да, это ровно год, да, назад, да, год назад Украины принял закон, и очень хорошее и правильное решение. Об этом я тоже два слова хотел бы сказать.
Скажите, да.
Я как раз, да, недавно был в командировке срочной в Украине, и, конечно, очень важно это чувствовать, и я до сих пор сохранил сигнал воздушной тревоги своего родного региона, города Одессы, и рекомендую тем, кто жаждет 9-го это как-то отпраздновать, этот День Победы, вот просто поставить себе на смартфон сигнал воздушной тревоги в любом украинском регионе. Да, здесь... Будучи в одном эфире с ученым-социологом, я затрудняюсь точно говорить о настроениях, потому что Украина страна демократическая при всех сложностях войны, и там есть соцопросы, нужно просто их смотреть. Я могу только экспертно сказать о каких-то настроениях. Ну, конечно, это очень, очень болезненное отношение ко всему. Как к тому, что связано с Россией, как мне кажется, у большинства населения по понятной причине, когда находишься под бомбежкой, когда кто-то утратил близких, когда постоянно, ну, постоянно, часто смерти, там, ранения, угроза, обстрела. Это все понятно, и это все чувствуется очень остро. При этом у кого-то, да, есть какой-то процент, который не вполне понимает происходящее, не вполне понимает и не совсем понимает глубину проблемы и тоже ее воспринимает как временность и случайность Путина. Категорически не могу согласиться с тем, что эти имперские комплексы, амбиции не присущи русскому народу. Я только, да, против использования слова, что они генетически присущи. Это Путин говорит о генетической победительности.
Давайте говорить о российских, все-таки, а не о русских, да? Это, мне кажется, очень большая разница.
Хорошо, российские. Да. Вы знаете, просто многие настаивают на том, и сейчас тоже там идут обсуждения, что слово «русский» можно применять по отношению ко всем этносам. Там тоже есть такие...
Вот тут немножко кажется в нашей... Российские, да, российские все-таки. Я, например, тоже русская куча наших...
Ну, у меня фамилия, вы сами...
Да. И поэтому все-таки как-то, мне кажется, это будет более правильно. Да,
так вот, хотя нет, извините, тост Сталина о великом русском народе, понимаете? Тост Сталина о великом русском народе, а не российском народе, и титульный народ империи, так же, как немцы, ну, банальные сравнения, несли ответственность тоже, какую-то
видите,
часть
при
ответственности
Сталине,
должен нести.
Наверное, не было возможности у тех же диссидентов, как-то вот как сейчас, да, Елена вот живет в Латвии, уехать куда-то, в общем-то, и там организовать какое-то сообщество, но это было там до революции, после революции, но во время Сталина нет, это было железное.
Это было очень лестно, и это воспринималось с радостью и с благодарностью. Вот этот тост, да, русскому народу, ну, во всех гимнах. Ладно, мы это уходим в далекие дали. Вот, поэтому в Украине отношение, да, очень болезненное. Для воюющей страны в такой непростой ситуации, что совершенно понятно. И иногда есть перегибы у отдельных людей, что я бы призвал понимать, а не... выступать с таким огненным мечом, как, допустим, господин Шендерович, если говорить о публицистике. Поэтому я бы так коротко
ответил. А как
ответил.
Вот, да, если люди, например, какого-то вот возраста уже, да, они прекрасно понимают, что происходит в Украине, но при этом у них там, я не знаю, деды погибли, да, защищая общее.
Тоже, да.
Ну, как вот разделить эти вещи? Удается?
Да очень просто, конечно. Ну как, у меня тоже отец моей мамы погиб, не увидев ее. То есть, когда он был мобилизован, 1944 году, оставалось несколько месяцев до ее рождения, и он погиб на территории Польши. Ну что, да, и дядья мои какие-то погибли, другие деды воевали, да. Ну что, для меня это совершенно четко разделяется. Есть отвратительная страна, Советский Союз, есть отвратительная имперская традиция. И в отличие от других империй, в России, в том числе в титульном народе империи, не изжито это, эти амбиции, эти традиции и понимание ужасности этого. Я могу это разделить, и я это четко разделяю. Скорбь и боль по ушедшим, погибшим, и отвращение к милитаристским имперским традициям.
Спасибо вам большое, что вы высказали. Спасибо. Я немножечко, буквально до 2 минутки у нас осталось, я смогу зачитать наше сообщение. Праздник 9 мая, никакой трансформации. Для меня это день победы. Со слезами на глазах мои родители прошли войну. Мама в военном госпитале, тетя тоже. Папа в саперном батальоне. Мамин первый муж, герой Советского Союза. От ран после войны он умер. И таких людей очень много. Память осталась. И, кстати, у меня сейчас в Одессе, в Харькове родственники. С этим никто не спорит, мы не говорим, а мы говорим о том, как трансформировался этот праздник. У нашей семьи, у которой никогда не было нашей советской родины, у нас всегда была наша маленькая родина, состоящая из людей всех наших соседей, без идеологии, в Аугждаугаве. И это день победы над войной. Это уже потом началось идеологическое насилие над нами, особенно то чудовище, которое творил Хрущев в отношении женщин Латгалии. Он приравнял верующих женщин к уголовницам и наказывал их за веру по уголовным статьям. Ольга пишет и желает всем окончания скорейшего войны и в Украине, и в Палестине, и записать где-то послевоенные договоры, записав в них недопустимость убивать людей вообще, тем более против сантиметров земли и чего-то прочего. Спасибо, Ольга, за эти добрые слова. Праздник Победы над фашизмом еще рано праздновать. С фашизмом на сегодня человечество еще не разобралось. Очень много вопросов, но много реплик, да, которые пришли. Но я спасибо вам большое, уважаемые радиослушатели, что вы высказали все-таки поддержку, да, сегодня Украине в том числе, потому что, я так понимаю, и сегодня досталось Украине от ракетных ударов и всего остального. Так что война, к сожалению, продолжается, и когда она закончится, непонятно. Отметьте этот праздник сегодня дома, может быть, или где-то сходите, положите, почтите память воинов, погибших в этой войне, но не знаю, можно ли сегодня что-то праздновать. Спасибо большое, корреспондент Национального информационного агентства «Украинформ» в странах Балтии Олег Кудрин. Спасибо вам большое. И доктор юридических наук, член антивоенного комитета, ректор Свободного университета Елена Лукьянова была с нами в студии. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Инесса Штрала. Встретимся в понедельник.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.